Вы смотрите канал «Настоящее время». В эфире новости. Меня зовут Егор Максимов. Здравствуйте. И вот о чем расскажем в ближайшие 15 минут. Власти Грузии отозвали законопроект об иноагентах после массовых протестов. Новая массированная ракетная атака на Украину. Россия назвала ее местью за Брянскую область. Латвия передала Киеву первую партию машин, конфискованных у пьяных водителей. Итак, правящая партия Грузии отозвала свой законопроект об иноагентах после массовых протестов в Тбилиси. Хотя власти по-прежнему не отказываются от самой идеи, а оппозиция сегодня намерена выйти на новый митинг, требуя освободить задержанных. Все подробности узнаем у нашего корреспондента на прямой связи из грузинской столицы Звиат Нчидлишвили. Звиат, здравствуй. Как восприняли протестующие саму новость и что сейчас происходит в Тбилиси?
Добрый день. Ну, первая реакция, то, что я увидел в соцсетях и то, что звучали какие-то заявления, это, конечно, был восторг. Потом он сменился на сдержанный оптимизм, а у некоторых даже такой скептицизм начал проявляться. Люди стали выражать опасения, что, возможно, власти сейчас и действительно и отзовут этот законопроект, но потом в каком-то виде они к нему вернутся. Или, например, звучали такие версии, что они могут объявить о том, что они соберутся для того, чтобы его провалить, а на самом деле они его утвердят уже во втором чтении. Эти опасения, кстати, попытался развеять и глава парламентской фракции правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе. Он один из лидеров этой партии. На специальном брифинге он рассказал о том, как вообще будет проходить эта процедура отзыва. Я напомню, что в парламент были внесены два законопроекта. Один так называемый либеральный грузинский, второй так называемый американский, то есть прямой перевод американского закона о регистрации иностранных агентов, он же ФАРА. И Мдинарадзе заявил, что американский уже отозван из парламента. Оба законопроекта также уже отозваны из Венецианской комиссии, куда они были направлены для оценки. Но поскольку первый, так называемый грузинский законопроект, был все-таки принят в первом чтении, то согласно процедурным регламентам, его теперь нужно вынести на второе чтение, и там уже депутаты его провалят. То есть либо проголосуют против, либо не проголосуют за него вообще. Мдинарадзе заявляет, что они осознают риски, и когда журналисты спросили его о том, возможно ли, что правящая партия все-таки проголосует за этот законопроект, он сказал, что правящие партии понимают недовольство людей и осознают, что протесты могут достичь десятикратных масштабов.
Спасибо большое. Звиат Мчидлишвили на прямой связи из Тбилиси. Ну и переходим к новостям из Украины. Сегодня рано утром Россия нанесла массированный ракетный удар сразу по нескольким регионам. Кадры, которые вы сейчас увидите, были сняты с дрона во Львовской области. Там ракета попала в жилые дома. Известно о 5 погибших. После удара начался пожар, сгорели 3 дома. Спасательная операция там продолжается. Местные власти говорят, что под завалами еще могут находиться люди. О жертвах в результате российских атак сообщают также в Херсоне. Там российские военные ударили по остановке общественного транспорта. Погибли 3 человек.
У меня в ходуном все пошло. Я сразу поняла, что где-то у меня около дома. А что ж у меня тут 50 шагов от остановки? Аленушку, так жалко. Такая девочка была. Как жалко, боже, еще люди погибли.
Также под удары российской армии попали энергетические объекты в 10 областях. Всего, по данным ВСУ, Россия выпустила по Украине 81 ракету, и 34 из них удалось сбить системам ПВО. Подробности узнаем у нашего корреспондента в Киеве. На связи Юлия Жукова. Юля, здравствуй. Рассказали о некоторых деталях. Что еще известно к этому часу?
Егор, привет. Начну с Киева. Здесь взрывы прозвучали около 6 утра. Было попадание в объект критической инфраструктуры в Головсеевском районе. Из-за этого вот с самого утра над столицей был виден черный дым. Также было попадание в Святошинском районе столицы. Обломки ракеты упали в жилой квартал. Загорелись автомобили. 3 человек были ранены. В результате этой атаки сейчас почти половина Киева осталась без отопления, но свет и вода есть. Давайте послушаем, что рассказывают местные жители.
Летело стекло из балкона и из квартир. Дуже страшно. Дуже страшно. И дитина злякалася, підірвалась ліжка. Вже дістали. Господи. Вже сил нема просто.
Харьковой области российская армия обстреляла 15 ракетами С-300. В городе остановилась работа метро, троллейбусов и трамваев. Нет света, тепла и воды. Плохо работает мобильная связь. По информации мэра Харькова Игоря Терехова, была поражена теплоэлектростанция и трансформаторные подстанции. Сейчас нет напряжения по городу, поэтому объекты критической инфраструктуры и больницы работают на генераторах. Вот что рассказывает местный житель Харькова.
Подошел к окну посмотреть, что что-то происходит, да? Отошел, и начали искры огненные. Ну, и окна полетали полностью по всему дому. Как бы особо больше сказать нечего.
В Днепропетровской области из-за российской атаки погиб один человек, еще двое были ранены, серьезно повреждена энергетическая инфраструктура. Также большие проблемы с электричеством наблюдаются в Одессе и Житомире.
Хочу сказать, ситуация складна. Энергетики, коммунальники роблять все можливо. Я думаю, что через декілька годин мы сможем подать воду, подключить тепло. Так буде дуже складно. Скажу, що транспорт, електротранспорт виводити не можемо, нема потужностей. І дуже багато буде обмежень з точки зору електроенергії.
Пострадали также три теплоэлектростанции. Украинские АЭС снизили свою мощность наполовину. В Минобороны России удары по Украине трактуют как так называемую месть за Брянскую область.
Юля, спасибо большое. Юлия Жукова на прямой связи из Киева. Также в результате российской атаки полностью обесточена Запорожская АЭС. В Энергоатоме предупреждают об угрозе аварии. Это уже шестой раз за все время войны, когда станция переходит в режим полного блэкаута. На этот раз она работает на дизель-генераторах. Власти считают, что их хватит на 10 суток. Если внешнее питание не будет восстановлено к этому моменту, на атомной электростанции может произойти авария. В Москве, в свою очередь, заявили, что станцию обесточило из-за короткого замыкания на подконтрольном Киеву участке. Именно российские войска сейчас контролируют Запорожскую АЭС. Ее захватили еще год назад, в самом начале войны, и с тех пор в результате обстрелов станция уже получила значительные повреждения. Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе. Сейчас на ее территории работает группа экспертов МАГАТЭ. Глава организации Рафаэль Гросси отметил, что ситуация с безопасностью на АЭС обострилась. Миссия МАГАТЭ подтвердила, что состояние оборудования значительно ухудшилось. В свою очередь, министр энергетики Украины заявил, что переговоры по возвращению АЭС под контроль Украины зашли в тупик. Актуальность обороны Бахмута со стороны украинской армии только растет. Такое заявление сделал командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. По его словам, каждый день в боях за город Россия теряет наиболее боеспособные подразделения, в том числе и наемников ЧВК «Вагнера». Также Сырский заявил, что оборона Бахмута позволяет ВСУ выиграть время, чтобы подготовить новые резервы и наступательные операции. Вокруг города продолжаются ожесточенные бои. Российская армия не прекращает попытки штурма. Накануне глава ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин заявлял, что его наемники якобы захватили всю восточную часть города. Украинский генштаб, впрочем, слова Пригожина не комментирует. А вот эти кадры уже сняты в городе Часов-Яр. Он находится в 10 километрах к западу от Бахмута. Сюда бойцы ВСУ возвращаются, чтобы взять передышку перед новыми боями.
Экипаж танка отработал с закрытой огневой позиции по взводному опорному пункту противника. Цель наведена, ребята молодцы. Я думаю, что привет мы передали нашим незваным гостям, которые пришли к нам в страну. Бахмут – сила. Мы победим.
Американский телеканал CNN также сообщает, что украинские военные смогли восстановить мост на дороге, соединяющей Бахмут и Часов-Яр. Эта переправа ранее была разрушена российской армией. Она является жизненно важной линией снабжения для украинских сил в Бахмуте. Впрочем, официальной информации о восстановлении этого моста пока нет. В Украину из Латвии доставили первую партию машин, конфискованных у пьяных водителей. Об этом рассказал латвийский министр финансов. В стране разрешено изымать автомобиль у водителя, если в его крови обнаружены следы наркотических веществ или недопустимые промилле алкоголя. Такой закон действует с осени прошлого года, а накануне к документу были приняты поправки. И теперь конфискованные автомобили попадают не на штрафстоянку, а в собственность украинского правительства. Такую идею латвийским властям предложил один из волонтеров. С первых месяцев войны Рейнис Позникс занимается тем, что доставляет в Украину машины, которые жители Латвии передают добровольно. Киев уже получил порядка 1200 таких автомобилей, и их используют не только военные, но также медики и волонтеры. Сам Позникс говорит, что помогать Украине – это хорошее дело, но число пьяных водителей в Латвии его пугает.
Это вообще-то очень страшно, когда я осознаю, что вокруг ездит такое количество машин с пьяными водителями. Как будто у нас на самом деле так много беспилотников «Камикадзе», но, к счастью, они не взрываются.
В Риге тем временем завершился международный фестиваль документального кино «Арт-Док-Фест». Гран-при конкурса досталось картине «Манифест» Энджи Винчит. Этот фильм полностью состоит из видеороликов, снятых российскими подростками для ТикТока и других социальных сетей. Подробнее расскажет Мария Андреева.
Мобильный телефон в руках подростка – своеобразное зеркало реальности. Фильм «Манифест». Победитель «Арт-Док-Фест Оупен» этого года полностью собран из видеороликов, снятых руками российских школьников в самых разных ситуациях. От стрельбы в школах до конфликтов с учителями. Приз «Лучший режиссер» получила Саша Кулак за фильм «Ястреб размером с лошадь». Всего в рамках «Арт-Док-Фест Рига» зрители увидели больше 50 разных документальных фильмов.
Над многими картинами, как молот висят дополнительные обстоятельства. Иногда очень трагические, как картина «Мариуполис-2», где Мантас, наш друг, литовский режиссер, погиб. Здесь, на «Арт-Док-Фест Рига», встречалось сознание людей, которые все-таки живут в свободном мире, с миром, который не всегда свободен в отражении документального кино.
В жюри «Арт-Док-Фест» этого года актриса Ингеборга Дубконайте, главный редактор латвийского журнала «Ригас Лайкс», «Рижское время», «Олдис Тейронс» и писатель Дмитрий Глуховский. Специальную награду конкурса получил режиссер Саймон Лернквильмонт за фильм «Дом из осколков». Это история детей из неблагополучных семей на востоке Украины, в Лисичанске. Сейчас город находится под российской оккупацией. Этот фильм также вошел в шорт-лист премии «Оскар» этого года. Завершился международный фестиваль «Арт-Док-Фест Рига» специальным показом фильма режиссеров Виталия Манского и Евгения Титаренко «Восточный фронт». Это история о работе бригады украинского добровольческого медицинского батальона. Фильм основан на видеоматериале, снятом Евгением Титаренко. После того, как Россия начала полномасштабную войну в Украине, он ушел на фронт фельдшером.
Я понимал сразу, что это как бы такой летопись времени, что вот прилетели первые бомбы, которые я видел из окна, и я начал снимать. Когда мы делали фильм, мы хотели его сделать без прикрас условно, но вот как оно есть, чтобы погрузить зрителя в происходящее.
Фильм «Восточный фронт» был показан на Берлинском кинофестивале. Сейчас прошел показ в Риге на «Арт-Док-Фесте». Следующий кинофестиваль будет в Греции, а после этого Евгений собирается вернуться обратно в Украину на фронт. Мария Андреева, Даниил Жилинский. Настоящее время. Балтия.
К другим темам. В Японии полиция начала арестовывать граждан за суши-терроризм. Так прозвали пранки в ресторанах, которые связаны с порчей еды или с негигиеничным обращением. Под стражу взяли уже 3 человек. Их обвиняют в том, что они намеренно препятствовали работе бизнеса. Например, один из фигурантов пил соевый соус из бутылки, а затем облизал чистую чашку и поставил ее обратно на общий стенд. И все это было снято на видео. В Японии с начала этого года появились несколько роликов в сети, на которых люди в суши-ресторанах трогают руками еду на конвейерных лентах, кладут окурки в банку с имбирем и так далее. Хотя это не массовое явление, видео все равно вызвали реакцию по всей стране, потому что Япония известна высокими стандартами чистоты. Теперь многие рестораны переходят на новые правила обслуживания. Они просят посетителей забирать заказы и посуду лично у персонала, а некоторые заведения поставили дополнительные видеокамеры. Такой суши-терроризм не только шокировал людей по всей стране, но и привел к падению спроса. И кроме того, упали цены на акции некоторых компаний, связанных со сферой питания. На этом все. Меня зовут Егор Максимов. Спасибо, что смотрите «Настоящее время». Не забывайте подписываться на наши социальные сети, чтобы быть в курсе главных новостей. А также новости вы можете прочитать на нашем сайте quarantine.tv. Мы с коллегами на этом прощаемся. До встречи.
любитеся, любитеся, любите. Вы пойдите в зеленый сад, возьмите.
Камень лежит у жасмина, под этим камнем клад. Отец стоит на дорожке, белый-белый день. В цвету серебристый тополь, центифолия, а за ней вьющиеся розы, молочная трава. Никогда я не был счастливей, чем тогда. Никогда я не был счастливей, чем тогда. Вернуться туда невозможно, и рассказать нельзя, как был переполнен блаженством этот райский сад.
Папа!
Художник питается своим детством всю свою жизнь. От того, какое идет детство, в общем, зависит то, каким будет его творчество. Для меня, конечно, играет огромную роль то, что мой отец поэт, и что на меня оказало огромное влияние, в общем-то, его поэзия, его взгляды на нее, на русскую литературу, на искусство.
Но это такое, такое бессознательное, что ли, какая-то зависимость и связь. Я не могу ни взвесить, ни оценить ее качество. Я гораздо больше чувствую свою связь с матерью, чем с отцом. То есть все, что я хотел по этому поводу сказать, я сказал в фильме «Зеркало». Кто, в общем, видел этот фильм, тот понял, наверное, что я имел в виду. Ступеньками и у дома огромный куст сирени, а там очень прохладно и посыпано песком. И я катаю крышку от кастрюльки алюминиевую по перилам. Я катаю, и потом вдруг что-то страшно пугает, какого-то шума. Я залезаю под этот куст и оттуда смотрю на небо, потому что шум доносится страшный, стук нарастающий, доносится с неба. И вдруг где-то в какой-то момент я вижу, как в каком-то просвете между веток пролетает аэроплан. Это было в 1933 году. Я родился в 32-м. Вот эти годы после войны тяжелые очень, когда голод был и прочее, прочее, я почти не помню. Я помню больницу, когда я лежал там, как в 47-м году.
Я в детстве заболел от голода и страха. Корку с губ сдеру и губы облизну. Запомнил прохладный и солоноватый вкус. А все иду, А все иду, иду. Сижу на лестнице в парадном, греюсь. Иду себе в бреду, как под дуду, за крысоловом в реку. Сяду, греюсь на лестнице, и так знобито этак. А мать стоит, рукою манит, будто невдалеке подойти нельзя. Чуть подойду, стоит в семи шагах, рукою манит. Подойду, стоит в семи шагах, рукою манит.
Я считаю, память, так сказать, такой эмоциональной структурой особенной, которая имеет колоссальное значение для каждого, так сказать, человека, который живет, ну, не знаю, для которого воображение, фантазия имеет первостепенное значение для его профессии. Мне было 3 года всего, когда отец ушел из семьи, и появлялся очень редко. И поэтому я могу только судить по тем моментам, когда вдруг он появлялся, так сказать, приходя к нам. У нас были 2 маленьких комнатки, там, в одной из квартир, где мы жили, в старой Москве, за Москворечьем. И уже прошло несколько лет, я уже учился в школе. И отец пришел ночью, вечером, вернее, как-то поздно, мы уже с сестрой спали. И он ссорился с матерью на кухне и требовал, чтобы она меня отдала ему. И она не хотела этого делать, очень страдала от этих требований. Видимо, мне она ничего не говорила, отец мне не говорил тоже ничего. Но я об этом помню. Кстати, поэтому такой эпизод появился в зеркале.
Игнат, мы с мамой хотели тебя спросить.
Чего?
Может быть, тебе лучше у меня жить?
Как?
Ну, остаться здесь, будем жить вместе. В другую школу перейдешь. Ты ведь говорил как-то маме об этом, нет?
Что говорил? Когда? Да нет. Не надо.
Я понял, что никогда в жизни бы не пошел к отцу жить. Хотя я мечтал об этом всегда. Значит, страдал от того, что я не живу с ним, но я бы никогда в жизни с ним не стал жить. Эпизод, который в зеркале есть по поводу того, как она ждет приезда отца из города, это абсолютно точно так, это было на моих глазах. Я просто здесь, видимо, запомнил. Больше я, в общем, ничего не помню, кроме того, что я определенным образом знаю, что мать даже до сих пор любит отца и никого больше не любила.
После того, как отец ушел из нашей семьи, несмотря на то, что мы, конечно, сохраняли наши отношения с ним, понял он с нами, потому что я был ребенком совсем, в скорости началась война. И, в общем, жизнь, наверное, была настолько кошмарно тяжелой, и эта тяжесть легла на плечи моей матери, естественно, которая, будучи совершенно неприспособленной к жизни, в общем, спасла не только нас с сестрой жизнь, но также и сделала все, чтобы мы получили образование. Несмотря на ужасные обстоятельства, она делала так, что я кончил среднюю музыкальную школу по классу рояля, школу живописи. И сейчас я просто совершенно не понимаю, каким образом мать могла все это сделать, как я могла, так сказать, вообще достичь этого, потому что условий никаких для этого не было. Если бы не моя мать, конечно бы я никогда бы не смог быть режиссером.
Мам, там керосинка коптит.
Что?
Приди, возьми, мне ничего не надо. Люблю, отдам, и не люблю, отдам. Я заменить хочу тебя, но если я говорю, что перейду в тебя, не верь мне, бедное дитя, я лгу. О, эти руки с пальцами, как лозы, открытые и влажные глаза, и раковины маленьких ушей, как блюдца, полные любовной песни, и крылья ветром выгнутые туго. Не верь мне, бедное дитя, я лгу, я буду порываться, как казнимый, но не могу я через отчужденье переступить, и не могу твоим крылом плеснуть, и не могу мизинцем твоим коснуться глаз твоих, глазами твоими посмотреть. Ты во сто крат сильнее меня, ты песня о себе, а я наместник дерева и неба, и осужден твоим судом за песню.
Вообще, я должен сказать, что у меня какое-то очень неясное ощущение, представление ребенка у себя в фильме. Какое-то очень смутное. Так же, как и роль женщины в моих фильмах. Ну, такое ощущение, что я что-то такое еще не сумел рассказать. То, что должен был рассказать. И о ребенке, и о женщине. Что касается детей, то мне всегда казалось, что они гораздо мудрее нас, поэтому я их все время хотел привлечь к фильму своему. Для меня дети как-то как бы соединяют наш вот этот мир с каким-то другим, трансцендентным. То есть они еще не потеряли эту связь. Они ее скоро потеряют, но пока еще не потеряют. То есть вот в этом каком-то смысле для меня очень важны детские роли. Там, где взрослый не может найти слов для того, чтобы сказать, выразить что-то такое, мне кажется, следует обратиться к ребенку, и он все сумеет объяснить, как следует. Даже своим присутствием что-то.
Нет сомнений в том, что если бы не было этой знаменитой хрущевской оттепели, вряд ли можно было бы рассчитывать на какую-то кинематографическую карьеру, которая бы состоялась у меня. Я очень хорошо помню это время. Оно было связано с надеждами, которые все мы испытывали. Смотрели в будущее с надеждой, полные планов, полные перспектив. Мы были полны надежд. Я очень хорошо это помню время, именно за это. Всех нас объединяло какое-то неудержимое какое-то желание высказаться как можно скорее и более того, ощущение, что это возможно. Правда, очень скоро это прошло. Это похмелье после вот этого пира возникло довольно быстро. Я уже помню, как после того, как вышла моя картина, первая, сделанная в 62-м году, «Иваново детство», я помню, как уже она оценивалась руководством, чиновниками кинематографическими, как картина пацифистская, то есть с отрицательным знаком. Потому что
по нашим понятиям, войны бывают справедливые и несправедливые. То есть такая раскольниковская концепция, что убить можно, но если это справедливо. На расстоянии особенно становится ясным, насколько это лицемерная и фальшивая точка зрения. Но, тем не менее, картина моя как раз критиковалась в этом направлении, что настолько был в ней силен этот пафос антивоенный, направленный против смерти, буквально, в таком что ли смысле слова, против разрушения, что в ней было усмотрено какие-то тенденции противостоять смерти и войне как таковой, а не справедливой или несправедливой.
Когда речь идет о войне, мы говорим прежде всего о жертвах. Потому что не существует выигравших в войне. И даже если мы выиграем войну, мы ее проигрываем. Потому что мы в ней участвуем. История этого фильма довольно странная. На студии Мосфильм был запущен в производство фильм, который назывался «Иван». Имя режиссера было другим. Картина была сделана почти более чем наполовину. Были драчены деньги наполовину. Материал был настолько ужасен, что картину нужно было закрыть. Администрация Мосфильма стала обращаться к режиссерам. Сначала к знаменитым режиссерам. Все кончилось с самыми последними людьми на студии. Когда все сказали, что, конечно, нет, и обратились ко мне. Я кончил в ГИК в это время и сделал диплом свой. Я поставил несколько условий. Во-первых, я прочту рассказ Богомолова, на котором это было все основано, эта история. Затем, я не буду не смотреть ни одного метра материала, который был снят. Я перепишу весь сценарий. Заменю всех актеров и оператора, и художников, всех. И буду делать все заново. Они сказали, да, но у вас будет только половина денег. Я говорю, мне достаточно. Если вы мне дадите свободу, я согласен на это.
Ладно. Давай помогу.
Я сама.
А, сама, сама. Эх!
Я знаю, что этот фильм воспринят очень хорошо, но для меня этот фильм остался совершенно непонятый критиками. Потому что все они пытались изучить историю. А на самом деле это было просто юношеское сочинение молодого режиссера. Это было поэтическое произведение, которое надо было рассматривать с точки зрения автора. Сартр защищал ее. С точки зрения философской, но для меня это не защита. Мне надо, чтобы меня бы защищали с художественной точки зрения. Потому что я не философ, я художник. Его защита была для меня бесполезна.
Вселенной наш разум счастливый, ненадежное строит жилье. Люди, звезды и ангелы живы шаровым натяжением ее. Мы еще не зачали ребенка, а уже у него под ногой никуда выгибается пленка на орбите его круговой.
Очень быстро почувствовал вот похолодание после оттепели.
И уже вторая картина, которую я начал делать в 64-м и кончил в 66-м году, Рублев, уже ее история очень ярко показывает этот переломный период. Скажем, картина очень хорошо была принята кинематографической общественностью. Я помню этот коллегию комитета по кинематографии. Все они очень и очень хвалили картину. Очень неожиданно для меня, потому что я еще очень сам не понимал, что получилось. Но, тем не менее, тут же после этого картина была положена на полку и не выходила на экраны 5,5 лет, поскольку она была названа антиисторической, хотя это совершеннейшая неправда. Мы старались быть в высшей степени точными по отношению к историческим фактам и обстоятельствам, которые являются основой этой картины. А с другой стороны, ее называли антирусской. И в-третьих, что она была сделана по западным образцам, в том смысле, что концепция главного героя очень индивидуальна. То есть он слишком индивидуалист и слишком, так сказать, противопоставляет себя жизни для того, чтобы быть русским художником. Хотя это абсолютно неправда. Он не мог себя не противопоставлять, потому что он был монахом, Андрей Рублев. И вся его жизнь была противопоставлением мирскому существованию. В этом-то все и дело. И вот этот для меня этап как раз был очень тяжелым. И как раз в это время для меня было ясно, что время 20-го съезда кончилось, и наступают тяжелые дни.
Не получается что-нибудь, или устал, намучился. И вдруг с чьим-то взглядом в толпе встретишься, с человеческим, и словно причастился, и все легче сразу. Разве не так?
Настоящий поэт, если он настоящий, он не может быть неверующим человеком. Кстати, наверное, этим объясняется тот кризис культуры, который мы переживаем уже, так сказать, много лет.
Людям просто напоминать надо почаще, что люди они, что русские, одна кровь, одна земля.
Но что касается меня самого, то я даже не мог вспомнить, а когда, в общем, произошел вот этот мой какой-то переход, когда я стал человеком, который поверил, ну, стал религиозным человеком. Я говорю религиозным, но это не значит, что я, так сказать, безгрешен. Просто я все больше и больше убеждаюсь в том, что культура не может существовать без религии. В каком-то смысле религия как-то сублимируется в культуре, а культура в религии, так сказать. Это очень связанный процесс. Если общество нуждается в духовности, то оно тем самым начинает выплескивать произведения искусства, рождать художников. Если нет, то общество обходится без искусства. Но увеличивается количество несчастных людей, неудовлетворенных людей в духовном смысле. Человек теряет цель, он перестает понимать, зачем он живет. Так что, когда мы говорим о религиозности, для меня эта проблема не чисто личная. Это проблема, связанная с судьбой вообще с культуры нашей цивилизации.
Чем-то совершенно неделимым, совершенно неуловимым, обладающим качествами мира, который этот образ выражает. Это отношение абсолютной истины к нашему, так сказать, эвклидовскому сознанию. Мы не можем ее воспринять в чистом виде, но мы догадываемся о ее существовании и выражаем к ней свое внутреннее отношение. То есть, по существу, художественный образ, поэтический, не расшифровывается. Если мир загадочен, то правдивость образа заключается в том, что образ тоже несет в себе определенную загадочность. образ иконописный носит чисто внутренний смысл, символику, но ни в коем случае не внешнюю, не пластическую. Это такая чистая метафизика. Это было не изображение божества, не его материализация. И это очень важно, потому что лучшая работа древнерусских иконописцев – это по существу воплощенная медитация по поводу абсолютного. Чем глубже, неуловимее и тем самым прекраснее образ, тем более жесткую конструкцию
он должен иметь.
Самый высокий поэтический образ, но он на натурализме. Не в каком-то идеологическом, а в таком, я бы сказал, обыкновенном земном смысле этого слова. Поэтому, когда мы говорим о простоте построения художественного образа, для меня это всегда означает, так сказать, прикосновение автора одной рукой к земле, а другой уже, так сказать, устремленный куда-то в запредельные сферы. Необходимость не забывать о том, что мы люди, просто материя, одухотворенная, но материя. Потому что в конечном счете все имеет свой единый источник и сделано из одного материала. Поэтому нас иногда так страшно раздражает в искусстве то, что мы в конечном счете можем назвать, скажем, претенциозностью художественной, которая выражается в преувеличенной выразительности. Преувеличенный только от того, что отсутствует равновесие внутреннее в образе, то есть уже символ. Символ – это нечто, поддающееся расшифровке, и является вещью вполне антихудожественным, потому что образ – это не шарада, не ребус. Всякий или любой ребус или любая загадка имеет отгадку. Когда зритель ее отгадывает, символ себя исчерпывает. То есть, короче говоря, демонстрирует свою ограниченность. Как же символ мира может быть ограниченным, если он отражает идею бесконечного? Можно сказать в общем смысле, что пусто вообще является символом бесконечного. Символ мира, в котором мы живем.
Ни одной иконы подписанной просто нету. Иконописец не считал себя художником, артистом. Если он был способен к иконописи, он благодарил Бога, потому что он считал, что своим мастерством, своей профессией, своим ремеслом он служит Богу, он молится как бы. Вот в чем был смысл.